«Что с тобой было?» — спросил Алекс. «Если, конечно, это не личное». Трейси пожал плечами. «Личное? Какая разница? Жизнь, сон, смерть, пробуждение. Я вернулся в свое детство». Алекс ждал, неторопливо разливая вторую порцию. «Я родился на Олимпе, капитан. Когда мне было 7 лет, мои родители погибли. До 10 я жил в государственном приюте. Потом меня усыновил отставной пилот, живущий на Эдеме. Ему было почти 150 лет. Очень добрый, ласковый человек». Алекс кивнул, ожидая. Трейси замолчал, размышляя о чем-то своем. «И ты стал объектом сексуальной эксплуатации?» — предположил Алекс.
«Капитан!»
— возмутился Трейси. «К вашему сведению, я до сих пор девственник, именно в память о своем приемном отце». «Прошу прощения», — Алекс смутился. «Мой отчим умер от старости, когда мне было 15», — сказал Трейси. «Но к этому времени я получил неплохое образование, вступил в общество киберморфов, в общем, смог пережить эту трагедию. Меня даже приняли в астрошколу. Конечно, натуралу было трудно соревноваться с программистами спец, но, слава Нео, я все-таки добился своего. Так вот, сторожевые программы корабля вернули меня в 10-летний возраст. Только на этот раз меня никто не усыновил, я остался жить на Олимпе, пристрастился к электронным наркотикам и в бреду воображал себя взрослым, состоявшимся человеком, членом лучшей в галактике команды по настройке кораблей. Границы между правдой и ложью постепенно стирались. Временами я слезал с наркоты и снова превращался в одинокого несчастного подростка, живущего в интернате на суровой планете. Потом появились вы, и я понимал, что давным-давно вырос, но это были сторожевые программы «Серебряной розы». А потом вы снова исчезали, я становился подростком с подключенным к нейрошунту генератором видений. Я совершенно запутался, капитан, это длилось 3 недели. Он снова выпил.
«Старая испытанная методика», — сказал Алекс. «Чем-то подобным пользовались повстанцы во времена Снежной войны».
«Очень неприятная методика», — согласился Трейси. «Капитан, тут найдется чем закусить?» Алекс кивнул.
«Тут все должно найтись». Капитанская каюта была снабжена крошечной кухонькой. Скорее статусная, чем реально востребованная роскошь. Многие пилоты ценили кулинарию, но времени готовить у них не было. Алекс тоже не собирался кормить Трейси разносолами. Заглянул в морозильник, но тут же оставил мысль размораживать продукты. Открыл шкафчик, где хранились консервы и закатанные в пластик сублиматы.
«Кусок колбасы вполне сгодится», — сказал Трейси.
Алекс с сомнением достал бурую, плохо пахнущую колбаску в изодранной пластиковой упаковке. «Что за...» — он нагнулся, и вонь шибанула в нос. Источник запаха лежал на нижней полке. Ссохшийся крысиный трупик с раздутым брюшком.
«Твою мать!» — выругался Алекс.
«Крыса!»
«Ясное дело, на такой-то бандуре», — согласился Трейси. «Все изгрызло?»
«Да нет, сублимированной колбасы нажралась и сдохла», — брезгливо бросая колбасу, сказал Алекс. «Ну, все понятно теперь с порчей продуктов». Крысы были вечным бичом космических кораблей. Даже с тараканами, в конце концов, научились бороться, а вот крыс никакая химия не брала. Миллионы крыс подохли, чтобы уцелела парочка, абсолютно иммунная к яду. На мелких кораблях еще возможно было уничтожить грызунов подчистую. На крупных, куда снаряжение и пища загружалось сотнями и тысячами тонн, крысы были всегда. Теперь стало понятно, почему ремонтный робот гонялся за голографическим кроликом. Плохо отлаженная программа спутала реальных грызунов и сотворенный самим кораблем фантом.
«Дурная крыса», — сказал Трейси. «Вот, когда я служил на Гаргантюа, у нас ни одна хвостатая тварюга не жрала сублимат. Понимали сволочи, что в животе разбухнет и разорвет все нафиг. Предпочитали прогрызть жесть и пластик. Тоже тысячами дохли, но в конце концов до продуктов добирались».
«Ну так у вас, небось, тысячное поколение крыс жило», — хмыкнул Алекс. Гаргантюа, насколько он знал, был старым, исполинских размеров, контейнеровозом, на котором Трейси начинал работать в космосе. А тут корабль новенький, крысы еще дурные, к космосу неприученные. Он захлопнул ящик, мысленно отметив, что надо приказать Розе провести хорошую уборку. В другом ящике нашелся шоколад. К сублимированным продуктам крысу привела несчастливая судьба. «Спасибо». Трейси взял плитку, налил себе и Алексу еще самогона. «Что вы хотели у меня узнать, капитан? Говорите, я уже оклемался».
«Удивительно быстро», — заметил Алекс.
«Ловушка была хороша», — Трейси усмехнулся. «Но я верю в Нео. Наш мир и без того мираж. Что уж бояться иллюзии внутри иллюзии».
«Тебе повезло», — согласился Алекс. «Давай говори честно. Есть шанс пробить защиту? Только без «попробую» и «попытаюсь».
«Я пас, капитан». Трейси развел руками. «Может быть, пусть попробует Вероника? Она как-то очень легко сдалась».
Алекс покачал головой. Вероника почувствовала, что ей не стоит работать с Розой.
«Почему?»
Трейси опустил голову, поглядел на Алекса поверх очков. «С чего бы вдруг?»
«Роза догадалась, что сын Вероники погиб, что Вероника...» Слова дались с трудом, но Алекс все-таки их произнес. «Психически больная». Разумеется, такой психолог для Розы не авторитетен.
А Вероника почувствовала, что Роза догадалась.
Видимо, догадалась подсознательно и поспешила выйти из ситуации. Трейси досадливо махнул рукой. «Всему виной эти старомодные семейные отношения. Вот я трижды сдавал генетический материал. Где-то у меня дети растут, а может и погибли. Но разве я схожу из-за этого с ума?»
«Эх, Вероника!»
Алексу хотелось сказать, что крайности всегда сходятся, и одна не бывает лучше другой. Но он смолчал.
«Будем воевать?» — деловито спросил Трейси. «Этих самых дредноутов».
«Протестируй все боевые цепи», — ответил Алекс. «Только больше не пытайся ничего ломать».
Они шли через гиперканал. Визуально, если это слово применимо к виртуальному управлению, гиперканал выглядел извилистым серым туннелем, через который летел корабль. При полете на маленьком корабле канал казался узким, при полете на большом – широким. Все это было иллюзией, привычным зрительным образом, не имеющим никакого отношения к настоящему полету. Но Алексу всегда нравилась эта иллюзия. К обслуживанию 7 вела прямая трасса, готовиться, собственно говоря, не было необходимости. Адмирал, выслушав доклад Алекса, только вздохнул и дал разрешение на боевую акцию. Роза не потрудилась даже имитировать вздох. «Летим? Хорошо. Воевать? Пожалуйста».
«Как ты оцениваешь наши шансы на победу?» — спросил Алекс.
«Шансы достаточно велики». В отличие от других кораблей, Роза предпочитала не пользоваться процентными соотношениями. Что это было? Стремление выглядеть человеком, а не машиной?
«Каковы шансы на чистую победу, без потери боеспособности корабля?»
«Шансы малы», — спокойно ответила Роза.
«Я превосхожу в мощности любой из дредноутов Брауни, но в данном случае мы атакуем при трехкратном численном перевесе противника».
«Итак...» — продолжил Алекс. — «Если нам удастся победить, и при этом я не получу критических повреждений...» — с легкой ноткой задумчивости произнесла Роза. — «Что ж, в данной ситуации я буду считать проверку успешно пройденной».
«И...» — вступила в разговор Вероника. — «После этого я перейду в режим полного подчинения любому назначенному экипажу».
Вот после этого они и полетели. Демьян немного поспал, немного поработал на симуляторах, еще раз проверил боевые системы, уже вылизанные до блеска кораблем Трейси и Хасаном. Снова поспал. А теперь, с виду совершенно спокойный, сидел за боевым пультом и ждал. Вероника сходила на камбуз и поставила на пульт Демьяну маленький поднос со стаканчиком. Ласково сказала: «Вот, 100 грамм перед мальчиком». Демьян вздохнул и взял стаканчик.
«Вероника, сколько раз объяснять? Я не мальчик, и не надо ставить передо мной 100 грамм, тем более на пульт управления огнем. Это называется 100 грамм перед боем. Старинный русский военный обычай».
«Демьян, я же изучала исторические записи», — мягко сказала Вероника. «Во всех фильмах о древних войнах русские ставят перед собой полстакана водки и произносят 100 грамм перед мальчиком. Как врач, как психолог, я прекрасно понимаю происхождение этой мантры. Водка – хороший источник энергии. Обращение к себе в третьем лице и сюсюкающие наименования воина как ребенка позволяют снять боевой стресс».
«То, что ты слышала, какие-то ошибки перевода с древнерусского. Перед боем, а не перед мальчиком», — попытался оспорить Демьян. «Водка древним русским придавала силы и снимала боль. Ее не использовали в качестве пищи».
Вероника иронически улыбнулась. «Ну да, не в качестве пищи. А фразу «будем кушать водку» я тоже придумала».
Демьян молча выпил. Психолог вернулась на свое место. Алекс улыбнулся, слушая эту шутливую перебранку. Он не знал, кто из спорщиков прав, воин-спец или психолог. В любом случае, легкий беззлобный спор позволяет снять напряжение перед сражением. «Не хочу мешать вашему спору», — сказал он, — «но через 10 минут мы выходим в пространство станции обслуживания 7». Наступила тишина. Алекс беззвучно, со знанием позвал Розу и оказался в виртуальном мире, где серебряный цветок плыл по серой трубе гиперканала. Его экипаж — цветные искры, будто отблескивающие на солнце капли росы, притаившиеся на металлическом цветке.
«Прогноз», — попросил Алекс.
Перед ним развернулась картинка, самое вероятное расположение дредноута в Брауни. Картинка непривычная, в ней не было звезды, не было планет и астероидного мусора. Чистейший межзвездный космос и обслуживание 7 в качестве реперной точки. Два дредноута, по прогнозу Серебряной Розы и по мнению Демьяна, будут дрейфовать в окрестностях гиперканала на расстоянии от 100 до 5000 километров. Наиболее удобная дистанция для клинча, ракетных и торпедных атак. Третий на дистанции лучевого удара, до 1 000 000 километров. Из этой позиции Демьян и исходил в своих расчетах. Древние дредноуты неизбежно уступали Серебряной Розе в скорости ведения боя. Колоссальная защита и энергетическая мощность оставались при них, но беспощадное время снижало их реакцию. Прежде чем дредноут 1 и дредноут 2 выплюнут в бесцеремонного пришельца первую порцию ракет, Серебряная Роза успеет дать залп и уйти обратно в гиперканал на несколько секунд. Лечь на курс, ведущий обратно в систему обслуживания 7. На этом, собственно говоря, все и строилось. Серьезно повредить, а в идеале и уничтожить 1-2 дредноута. Переждать в гиперпространстве ответную атаку. И, выйдя обратно, схватиться с автоматическими кораблями уже по-настоящему. Страха Алекс не испытывал. Им приходилось воевать, как правило, именно с автоматическими кораблями, мощными, но морально устаревшими. Справятся они и в этот раз. На таком корабле обязаны справиться. Главное, чтобы победа была чистой. Чтобы Роза признала, экипаж внес свой достойный вклад.
«Алекс?» «Роза?» — мысленно отозвался он. «Ты уверен в мастерстве Демьяна?»
«Он хороший боец».
«На поверхности. Но это будет космический бой».
«Он справится. Мы справимся».
Пауза едва уловимая. «Удачи вам, капитан».
Время истекало, даже здесь, в замедленном виртуальном пространстве. Устье гиперканала разворачивалось перед ними. Алекс последний раз огляделся, увидел биение белой искры, сознание Демьяна. Воин оставался спокойным, и это радовало. Гиперканал раскрылся, и они вышли в пространство обслуживания 7.